Грег Грим. Укутанная в ночь. Хозяйка вечной жизни или беспомощная жертва? В холодном сити и в тени петербургских фасадов, среди блеска закрытых клубов и холодного расчета элит, когда верность превращается в дым, оживает старинный особняк, а древние артефакты раскрывают страшные тайны, остается только холод бесконечного одиночества. На границе любви и отчаяния просыпаются тени и начинается охота. Но жертва – это лишь роль, которую она больше не намерена исполнять. Ночь возвращает свои права. Грег Грим. Укутанная в ночь. Посвящается моей супруге. Глазке. Ты моя муза. Глава первая. Хозяйка стеклянной горы. «Посмотри на нее, Виктор!» — тихо произнесла она, не оборачиваясь. «Так сверкает, будто бриллиант на пальце покойницы. Красиво, но так невыносимо холодно». Она поиграла кончиками пальцев с простым костяным колечком на простом кожаном шнурочке, украшавшем ее изящную шею. Среди всей роскоши оно бросалось в глаза своей простотой и неуместностью. Единственная защита от сжигающего солнца, извечного врага детей ночи. Москва за окном задыхалась в собственном роскошном беспамятстве. Отсюда, за облачной высоты пентхауса, город казался гигантским рассыпным сокровищем, где каждый огонек — чей-то сгоревший вечер, чья-то проданная мечта. Ледяное стекло давало ощущение защищенности, и она прижималась к нему лбом, наслаждаясь этой мертвенной прохладой. Ей было холодно. Всегда. «Ты снова ищешь в небе то, чего там давно нет, Диана». Вкрадчивый голос Виктора прозвучал за спиной мягко, на грани между тишиной и звуком, как шорох опавших листьев в заброшенном парке. Она не обернулась, ощущая аромат его присутствия всей кожей. Терпкий сандал, дорогая кожа и едва уловимый металлический привкус его вечного безответного обожания. Виктор был тенью, ее самой красивой и самой печальной ошибкой. Он был безупречен, от шелкового галстука до печали, затаившейся в уголках губ. Последний из детей ночи, которых она знала. Такой близкий и такой бесконечно далекий. «Я ищу хотя бы отблеск настоящей зари, Виктор», — прошептала она, и ее дыхание не оставило следа на стекле. «Но этот город светится лишь электричеством. В нем нет тепла. Вечность не дается даром». Диана произнесла первое слово с особым ударением. «Она как слой пыли на антикварном зеркале. Ты все еще видишь себя, но черты лица с каждым столетием становятся все более серыми». Тяжелый черный шелк платья вздыхал при каждом ее движении. Диана ощущала его вес как лишний слой кожи, дорогой, безупречный и совершенно не согревающий. У входа Аркадий. Виктор подошел ближе, но остановился в двух шагах, соблюдая ту невидимую границу, которую она провела между ними десятилетия назад. Диана поморщилась. То, чего так жаждал проситель, раньше воспринималось интимным таинством, признанием в роковой близости. Теперь оно превратилось в изысканный десерт для тех, кто присытился жизнью. Эти великие миры сего приходили к ней не за любовью и даже не за бессмертием. Они боялись увядания. Им нужна была ее кровь, подобная эликсиру. Лекарственные эмульсии, как гарантия того, что их хватка останется стальной, а сердце будет по-прежнему биться. Впусти его, пусть эта комедия закончится быстрее. Двери кабинета разошлись с едва слышным вздохом, впуская Аркадия. Он просочился внутрь, принося с собой шлейф дорогого табака, застарелого стресса и того липкого животного страха, который не в силах скрыть ни один идеально скроенный пиджак от Стефана Риччи. Диана не шевельнулась. Она продолжала смотреть на Москву, которая внизу казалась гигантским костром из тщетных и мимолетных человеческих амбиций. «Подойди». Ее голос был тихим, но в этой тишине звенела сталь веков. Аркадий послушно приблизился и опустился на колено. Здесь, в этом стерильном пространстве стекла и камня, он, вершитель судеб и президент крупнейшего в стране холдинга, превращался в просителя у алтаря. В его глазах застыл страх. Вдруг ему будет отказано, и тогда никто и ничто на всем этом свете не сможет ему помочь. Один раз Диана уже спасла холдинг от правительственного аудита, подключив свои знакомства на всех уровнях и несколько адвокатских бюро, а потом закрепила успех кровью. Так были связаны две такие разные жизни. Диана медленно повернулась. На ее столе среди антикварных безделушек стоял крошечный, почти игрушечный кубок из темного горного хрусталя. Диана помнила, как его в богато украшенном ларце через посредника вручил ей тот, чье имя теперь носит самая престижная премия мира, очарованная ее красотой. Она взяла со стола тонкую серебряную иглу, инкрустированную черным жемчугом. Точным, быстрым, тысячекратно повторенным движением древнего серебра она коснулась руки. На бледной, почти прозрачной коже ее запястья проступила капля. Диана позволила одной, единственной капле упасть в кубок, наполовину наполненной ледяной водой. Вода мгновенно окрасилась в нежно-розовый опаловый цвет, завихрившись изящной спиралью. Вошедший, словно безумец, уставился на руки Дианы немигающим взглядом, желая припасть к ним в фанатичном исступлении. Поборов брезгливость и недостойную ее жалость, спустя мгновение она протянула кубок, произнеся одно лишь слово. «Пей!» Аркадий принял его дрожащими руками. Для него это была не просто милость. Это была его гарантия того, что завтра он снова будет самым быстрым, самым умным и самым беспощадным в этом бетонном лабиринте. Словно гиена в голодном беспамятстве, он выпил содержимое кубка жадно, но совершенно бесшумно. Наблюдая, как пульсирует жила на его шее, Диана ощутила холодный комок тошноты, подступивший к горлу. С первым же глотком его обрюкшее лицо преобразилось. Усталость, копившаяся месяцами, стекла с него, как грязная вода. Казалось, Аркадий начинал пахнуть жизнью, молодым хлебом, первым неловким движением младенца. Морщины разгладились, взгляд приобрел хищную ясность, а кожа налилась здоровым, пугающе живым румянцем. Он снова был королем. Но королем, чья корона держалась лишь на милости женщины, стоящей перед ним. «Благодарю вас, хозяйка!» Выдохнул он, едва касаясь лбом ковра. «Жизнь снова имеет вкус». Пальцы хозяйки пентхауса на мгновение сжались от этого чужого плоского имени. «Жизнь имеет вкус лишь за счет смерти». «Уходи, Аркадий!» Холодно отозвалась Диана. «Ты получил порцию иллюзий. Помни о цене». Когда за гостем закрылись двери, Диана с отвращением швырнула кубок обратно на поднос. Тот покатился, сверкая гранями, и застыл на самом краю стола. Виктор, до этого неподвижно стоявший в тени, подошел к столу. Он смотрел на крошечную ранку на ее запястье с такой болезненной жаждой, что воздух в комнате, казалось, стал гуще. Виктор протянул кружевной платок, пахнущий лавандой и старой Россией. Его длинные ухоженные пальцы на мгновение задержались у ее запястья, и в этом мимолетном прикосновении звучало столько подавленного крика, столько мольбы, что Диане на миг стало больно. «Опять ты кормишь стервятников, Диана. Смотри, когда-нибудь они решат, что капли в кубке им мало. Я покупаю их лояльность». Диана прижала к запястью белоснежный платок. «Без моей крови они лишь прах, который Москва развеет за одну неделю. Но ты прав, как и всегда. Мне тошно от их благодарности. В ней нет жизни, только жадность». Виктор придвинулся еще ближе. Его рука замерла в воздухе, не смея коснуться ее. «Я единственный, кому не нужна твоя кровь. Я делаю все возможное и невозможное, чтобы мы могли...» Он запнулся. И в этом мгновении его цинизм рухнул. «Чтобы мы могли начать жить сначала, по-настоящему». Диана посмотрела на него, и в ее глазах отразилась вся меланхолия угасающей Москвы. «По-настоящему нельзя купить или выпить из кубка, мой верный друг. И в этом наша общая трагедия». Она отошла к окну, где вечернее небо над городом уже окрасилось в глубокий, тревожный фиолетовый. Она знала, где-то там, в Петербурге, небо другое. Оно прозрачное, холодное и пахнет не нефтью, а мокрым шинельным сукном, церковным ладаном и ледяной Невской водой. «Зачем ты мучаешь себя этими ничтожествами?» Его голос дрогнул, и он тотчас же взял себя в руки, желая скрыть слабость, которую он не имел права показывать. Диана посмотрела на него с нежностью, но не той, что живет в сердцах влюбленных, а с той, на которой любимых провожают вечные странствия, из которого нет возврата. «У тебя красивые глаза, Виктор, как у собаки. У тебя есть лоск, харизма, мужество, ум. Но нет той самой искры, что заставляет кровь закипать. Ты — мое отражение, а я так устала смотреть в зеркала». Диана подошла к секретарю из Карельской березы и коснулась старого пожелтевшего письма. От него пахло пылью веков и несбывшимися обещаниями. Едва уловимая дрожь в голосе Виктора заставила ее вспомнить слова, произнесенные ласковым шепотом много лет назад. Диана коснулась пальцами пожелтевшего края письма, и современная Москва с ее неоновым пульсом начала медленно растворяться, как некачественный снимок в кислоте. Звуки машин превратились в мерный цокот копыт по брусчатке, а запах раскаленного асфальта вытеснил острый, колючий аромат петербургской зимы 1880 года. Тогда Петербург не пытался казаться живым. Он был величественным склепом из мрамора и гранита, укрытым саваном из тяжелых низких облаков. Она видела его так четко, словно это происходило вчера. Молодой поручик с глазами цвета предштормовой Балтики. От него всегда пахло морозным ветром, дорогим табаком и той невыносимой, жаркой жаждой жизни, которая пугала и манила Диану одновременно. Он был первым и единственным, кто не преклонил перед ней колено, как перед божеством, а просто согрел ее ледяные ладони своими, дыша на них теплым, живым воздухом. «Вы пахнете фиалками и снегом, Диана», — шептал он ей на балу в Юсуповском дворце, не подозревая, что аромат фиалок — это лишь запах тления, искусственно скрытый лучшими парижскими мастерами. Наивный и беспечный. Он даже саблю, доставшуюся ему в награду за одно из сражений, поправлял точно восторженный мальчик. Диана любила смотреть, как на морозе у него краснеет кончик носа, из-за чего он очень смущался, чем еще больше дразнил бессмертную. Их любовь была обречена не из-за мистики, а из-за того самого общества, которое вызывало ненависть Дианы уже тогда. Николай был небогат, он был идеалистом, а она уже тогда была частью высшего круга, закрытого клуба теней, которые диктовали условия империи. Его вызвали на дуэль. Не за ее честь, за ее тайну, которую он случайно коснулся краем своей чистой души. Снова перед глазами Дианы предстала та ночь на Черной речке. Снег падал медленно, огромными хлопьями, застилая мир белым безмолвием. Николай лежал на ее руках, и его кровь, настоящая, горячая, пахнущая солью и весной, алыми цветами расцветала на девственно чистом сугробе. Она могла спасти его. Одна капля ее сути, и он бы остался с ней в вечности. Но она посмотрела в его угасающие глаза и увидела в них такой страх перед этой вечной тенью, что ее клыки, уже удлинившиеся для укуса, чтобы подарить Николаю вечную жизнь и вечное проклятие, втянулись обратно. Она позволила ему умереть человеком. Она позволила его сердцу замолчать, чтобы не превращать его в такое же эхо, каким со временем стал Виктор. Николай умер, так и не узнав, что его любимая и есть монстр. А Диана осталась стоять на Невском льду, впитывая в себя холод, который с тех пор никогда ее не покидал. «Я уезжаю в Петербург», — внезапно произнесла она, ее глаза наполнились странным лихорадочным светом. «Москва слишком громко кричит о богатстве, а я хочу услышать шепот Невы, почувствовать запах мокрого гранита и старой штукатурки. Там, среди призраков прошлого, возможно, я найду то, что еще не стало пластиковым». Виктор сжал кулаки, и аромат его табака стал горьким, как полынь. «В Петербурге сейчас весна, коварная, промозглая. Там не будет меня, там ты будешь уязвима, там нет защиты. В этом и смысл, мой милый рыцарь. Защита — это лишь другое слово для погребального савана. Я хочу почувствовать, как мне холодно. Я хочу, чтобы ветер пробирал до костей». Диана закрыла глаза, уже слыша в голове вкрадчивый плеск черной воды. Она еще не знала, что там, в полумраке мастерской, пахнущей свежим деревом и искренностью, ее ждет тот, чей первый взгляд станет для нее смертным приговором. И что эта весна в Петербурге станет последней и самой прекрасной в ее бесконечной жизни. Диана. Голос Виктора, донесшийся из настоящего, заставил ее вздрогнуть. Она убрала руку от письма. В глазах на мгновение застыла та самая петербургская влага, которую нельзя было списать на капли дождя. «Я помню тот лед, Виктор», — тихо произнесла она, глядя на сверкающую Москву. «Николай был последним, кто видел во мне женщину. С тех пор в Петербурге для меня ничего не изменилось. Те же камни, те же тени. Но я должна вернуться. Я должна закрыть этот круг, прежде чем погаснет последняя свеча. Я должна уехать не в Петербург. Я должна убежать от себя нынешней». Она знала. Уезжая в северную столицу сейчас, она едет не за воспоминаниями. Она едет за искуплением. Или за финалом, которое она не решилась устроить себе тогда, на Черной речке. Виктор промолчал. Но в его взгляде мелькнула тень той самой дуэли. Он ненавидел покойного поручика даже спустя полтора века за то, что тот получил от Дианы то, чего Виктор не смог добиться за десятилетия преданности, ее искреннюю человеческую скорбь.